Сегодня у нас будет интересная тема, и я так скажу, опять мой офис, понятно, с Америки все наши русские, все украинцы ржут, потому что немножко снежком притрусило, и мы здесь все уже по домам сидим. В принципе, как бы здесь, ну, проблем никаких нет, и в чем прикол? Мы живем в горах. И получается, снег выпадает очень-очень редко. То есть, даже если выпадает. Если в год выпадает снег, то вы можете видеть, все тут наши вашингтонские ребята с центра, все начинают все выставлять, потому что это у нас большая редкость. И тает он очень быстро, и все. Буквально следующая неделя снега уже не будет. Будет тепло, и все стает. И получается, так как все на машинах, снегоуборочные машины здесь как бы неадекватные, то есть они, их практически нет, а если и есть, то они там по парочку на город, да, и все. И получается, когда заваливает снегом, а еще когда гололед, тут как бы много чего останавливается, да, таких вещей. И так как все на машинах, и мало у кого есть, да, полноприводная машина или 4x4, да, all-wheel drive, как угодно называй, тяжело передвигаться, поэтому на 2-3 дня все как бы замерзает. Но, в принципе, это даже хорошо, провести дома время со своей семьей, поиграться с детками, слепить снеговика, это классно, поэтому, но тем не менее. Мне нравится делать то, что я делаю, естественно, я не пропущу возможности поговорить с вами и пообщаться с вами. Итак, дорогие, еще раз привет. И сегодня будет немножко мое продолжение моих тем, которые я последние пару воскресений говорил, да, это именно вот выход из чего-то и вход в то, кем ты Богом создан. То есть нет ничего лучше, чем нет ни в чем более наслаждения, чем когда ты, как личность, находишь именно тот момент, для чего ты рожден и создан. То есть, поймите, Бог дизайнер, нет мудрее личности. То есть, тут даже тяжело назвать Бога мудрым, потому что Он мудрость. То есть, мы можем иметь мудрость, не иметь мудрости, отчасти иметь мудрости, но не наш Папа. Наш Небесный Папа – это абсолютно чистая мудрость, абсолютный чистый баланс во всем и синхронизация всего. И поэтому мы с вами хотим занять позицию, для которой мы рождены. Нет более эйфории, я так скажу, да, для личности, чем понять то, для чего он рожден. То есть из этого именно здесь открывается источник вот этой реки воды живой, и через тебя небо начинает течь. И вот именно вот этот момент тебе нужно разобраться. Но здесь есть враг. Хотим мы это знать или нет, есть враг, который делает все возможное, чтобы сбить тебя именно от того, кем ты рожден. Потому что, сбивая людей с их призвания и то, кем они рождены и предназначены отцом быть, он гарантирует свое существование или продолжение своего существования на этой земле. И, естественно, противостоять дьяволу ты не можешь во плоти, ты не можешь в душе. Ты можешь только в духе, и то в своем предназначении. То есть вот это опасность для ада, когда выходят сыновья, которые созрели, и которые, как знаете, как острие копья, да, они просто попадают в цель туда, куда Бог направляет их. Поэтому и вот здесь вокруг этого и идет у нас с вами вся дилемма, в основном все вот эти проблемы, все, потому что человек хочет добраться в то, кто он есть. И тема будет называться, дорогие, уникально, «Три двери в призвание». То есть их три. То есть и все три ведут в призвание, но именно в каком ты состоянии входишь в эти двери. То есть какую из дверей выберешь ты? Какую из позиций выберешь ты? Я помню, опять же, это будет больше, наверное, из моей личной истории, из моего хождения с Богом, и тот момент, как я практически, я лично, был момент, где я практически потерпел крах своего призвания, где я выгорел, где я вошел в неготовом состоянии, в определенную дверь, в позицию, вот в этот сезон, где я не должен был находиться, то есть мне нужно было проходить время созревания, И когда я полностью сгорел, Богу нужно было несколько лет восстанавливать меня как личность, и даже чтобы вернулось желание что-то продолжать делать для Царства. Поймите, здесь не было проблемы к любви, с любовью к Богу, с чтением Библии, с молитвой. Здесь была именно горечь по поводу людей, церквей, призвания, домашних групп, молитв. То есть у меня вот туда было, ну, я был разочарован и разбит, как и многие люди, которые связываются с центром, проходят энкаунтер, исцеляются от каких-то побоев старых церквей, прошлых построек, да, как бы и так далее, прошлых моментов, домов, где они были. И поэтому, дорогие, вот давайте сегодня немножко поговорим о том, что такое вот эти три двери. То есть, опять же, мы можем говорить, я любитель все упрощать. Упрощать до мысли. То есть, если эту всю тему невозможно вложить в название, в одну мысль, то я провалил свой экзамен как учитель. То есть, учитель — это ты название прочитал, и ты абсолютно должен вспомнить, понять и то, о чем была речь, и что происходило. Итак, дорогие, три двери в призвание. Если глубоко задуматься, то мы все в какой-то мере желаем быть употреблены Богом для строения Его Царства. И я сейчас, опять же, я не обращаюсь к миру, я не обращаюсь к каким-то отступникам сейчас. Я обращаюсь сейчас к сыновьям и дочерям Бога, которые вот на распутье, что мне делать, Господи? Мне вот здесь закопаться в этой суете или действительно сделать шаг в какое-то очень уникальное призвание, к чему Бог тебя призывает? И в реальности, в глубине, но не получаем мы долго удовольствия того, что вот у меня дом, там, у меня там хороший бизнес, у меня семья, все это классно, но оно на время удовлетворяет тебя, потом оно превращается в повседневную рутину, ты привыкаешь, втягиваешься в это, и что происходит? Происходит опять скука, опять боль, опять, а особенно я знаю мужчин, мужчины, я говорю о настоящих мужчинах, они хотят что-то больше, и их интересуют высоты, их интересует захват, то есть настоящий мужчина, он всегда идет вперед, он хочет что-то больше, лучше, благословеннее, шире, выше, то есть неважно, вот мужчина, он в движении, женщина, она создана Богом как помощник, то есть она идет рядышком с мужчиной, и она помогает всему придавать смысл, цель, порядок в доме, мудрость в финансах, то есть она вот стоит, вот этот помощник, поставленный рядом Богом с Адамом, и дает адекватную оценку всему, это твой партнер, это твоя любовь, это твоя жизнь, это твоя мудрость, от которой ты можешь оттолкнуться. Поэтому, опять же, сегодня не будет семейная тема, но это огромный бонус и бенефит. И я так скажу, один из самых главных правил моей жизни, с сильным человеком должен стоять сильный человек. Ты не можешь быть сотней и тащить за собой тридцатку. Неважно, это жена, которая ничего не хочет делать, или муж, ты всю жизнь будешь дисбалансирован, как колесо, да? Поставил одно вот такое, а другое вот такое. Никогда машина адекватно ехать не будет. Ты всегда никогда прямо не будешь ехать. Маленькое колесо будет ехать, естественно, маленько, медленно, типа тихонечко, а большое колесо будет обгонять. И что происходит, когда маленькое и большое колесо? Вся жизнь это у тебя кружок. Ты вроде ездишь, но ты едешь вокруг колеса, которое тебе мешает двигаться. Опять же, это отдельная тема для отдельного служения. Итак, три двери, да? В реальности совсем небольшое количество людей Бог может употребить. Ну почему? Я так говорю, что из этих трех дверей, да, и многие, и я сейчас говорю о людях, которые входят, да, то есть ты вошел, и вот она дверь, и ты начинаешь двигаться в ней. Но насколько ты адекватен? Насколько эти позиции объясню, покажу примеры из Библии, вот этих людей, которые сделали вот эти шаги. Естественно, пару историй из моей личной жизни. И сегодня я постараюсь ответить на вот этот вопрос, да, из своего личного опыта, личной жизни, да, вот какая дверь и что действительно. Вы знаете, у Бога есть очень уникальный баланс, а не хотеть и в то же самое время быть податливым Богу для использования. Я всегда говорю, когда я нахожу себя, ловлю себя на чем-то, где я сильно что-то хочу, я знаю, для меня всегда будет приготовлен капкан тьмы. То есть дьявол всегда что-то сделает. То есть и здесь, поймите, здесь нужно иметь правильное расположение к призванию, но не жажда, и вот это ты роешь, лишь бы быть. Почему? Потому что очень скоро ты попадешь в очень серьезную проблему. Ты окружишь себя, когда ты сильно хочешь, ты окружишь себя людьми, которые не должны быть рядом с тобой. Ты попадешь в домашку, ты попадешь в общество людей, в церковь, которая не совпадает там, где ты должен быть. То есть, и вот эта хотелка, и вот эта похоть, да, я не говорю сейчас о сексуальной похоти, я говорю сейчас о похоти к чему-то, призванию, к Богу, и что? И здесь получается, ты слишком быстро идешь, ты обгоняешь себя, обгоняешь небо, которое хочет подготовить тебя. И поэтому вот здесь правильный баланс, поймите, есть вот эти две обочины, да, где человек или рвется, и потом он сгорает, и потом вообще ничего не хочет. То есть, но здесь я всегда говорю, что должен быть очень мудрый баланс. Я не должен хотеть делать своими руками, но в то время, как я вижу отца двигающимся, я прыгаю в эту волну, прыгаю на гребень, да, как бы этой волны, и я в движении Бога. То есть не я толкаю, поймите, я могу в воде делать волны, и я могу быть на волне. Оба в воде, оба якобы создают иллюзию, или как сказать, вид движения, да, но один пользуется энергией океана, а другой пытается свою энергию, своей энергией расталкивать океан. Вроде у обоих как бы волны, но поймите, источник энергии, двигающий этой волной, и заключается твой успех или твой провал. Потому что у меня энергия не закончится никогда, потому что закончивши, вы были на океане, катались на этих досках, да? То есть, и ты понимаешь, ты можешь на этой доске сам отталкиваться, да? А можешь попасть в правильную волну. И ты как только попадаешь на эту волну, доска ложится, и волна тебя толкает до самого берега. И ты такой, вау, что дальше? Это опять же, это все символика переходов. Как только закончился один гребень, не надо сидеть на песке в депрессии и говорить, где движение Бога. Хватай доску, бежи в океан, лови следующую волну. Вот это движение Бога, оно сезонное, оно периодичное, оно с затишьем, оно с наводнением, со спадом воды. И поэтому вот это самое главное, вот то, о чем я сейчас буду говорить, да, я сейчас немножко подготавливаю платформу для этой темы, чтобы ты мог четко определить, толкаю ли я ли энергия моего движения. То есть вот где секрет. Являешься ли ты энергией своего же движения, или ты пользуешься энергией Небесного Отца? Ты никогда не выгораешь, ты наслаждаешься жизнью. Закончился один период, ты не сидишь разбитый, ты идешь, ты становишься на колени, ты открываешь свое небо, ты входишь в тронный зал, в атмосферу, и ты говоришь, отец, что следующее, и тебе показывается следующая волна, следующий гребень, и ты раз, и пошел. То есть, выучивши вот этот вот эти моменты сезона, ты не поймаешь меня в сухом, в депрессионном состоянии, вот пастор Андрей уже 5 лет сидит, и поймите, я там был, я знаю, как это чувствуется, и я знаю, что такое быть энергием своей же собственной волны. Я больше туда не пойду, я не собираюсь этим заниматься, потому что это абсолютная глупость, на которой сгорают талантливейшие люди, которые просто не захотели дождаться волны, они просто увидели воду и начали создавать движение. Поэтому выучи вот этот закон, это очень серьезное правило движения в Боге. Ты ли создатель, ты ли энергия, или ты пользуешься энергией? Ответь на этот вопрос, и ты уже будешь на полпути к своему призванию. Если ты постоянно, я должен постоянно тащить. Со мной связывается пастор и говорит, пастор, что мне делать? Вот я звоню, никто ничего не хочет, никуда и не идет. Я говорю, это не Бог. Говорю, когда Бог делает, он рядом ставит людей, которые оруженосцы. Поймите, у каждого воина, настоящего воина, представляется оруженосец, который не только смотрит тыл, который не только обозревает тот, который носит оружие, который носит правильное оружие для правильной войны. То есть оруженосец – это очень серьезная позиция. И Бог представляет твоих оруженосцев рядом с тобой, чтобы ты не сгорел, чтобы ты не тащил все с собой. Тебе дается определенное оружие для определенного сезона. Поэтому поймите это. Итак, есть очень деликатный баланс. И вот о чем я говорю. Да, есть очень деликатный баланс в способности вместиться в общество и в то же самое время выделиться из общества. И вот здесь вот эта вот мудрость деликатного вот этого баланса, ты внутри, но ты не настолько внутри, чтобы стать той же самой серой массой, и уже тебя никто не слушает. То есть ты достаточно свой, но достаточно чужой. Ты достаточно близко, но не настолько близко, чтобы потерять свое влияние и свой авторитет. И в то же самое время люди распознают тебя как «О, это наш парень!» И в то же самое время они могут учиться от тебя. То есть поймите, это деликатнейший баланс. Быть своим, но быть на здоровом Божьем расстоянии. Это как Иисус. Он с учениками жил, он с ними спал, он с ними кушал, он с ними плавал в воде, он с ними ловил рыбу. Но! Тусуясь 3,5 года, заметьте такой интересный момент, он никогда не потерял уважение, честь, как вам сказать, он не потерял свое величие в глазах тех, кого он называл учениками. Почему? И вот этот здравый баланс, в основном люди не могут его сдержать. То есть они, я видел людей, которые, я смотрю, пастор со своей командой тусуется, да, как бы, и я говорю, воу-воу-воу-воу. Ты слишком фамильярничаешь, ты допускаешь, и ты по отношению к ним допускаешь определенные вещи, которые они потом начинают по отношению к тебе делать. И потом ты попытаешься что-то им сказать, а ты уже не в авторитете. Ты просто братуха, который тусуется с ними в бане каждую пятницу и субботу. То есть поймите, о чем я говорю, здесь должен быть правильный баланс. Ты можешь тусоваться, но поймите, есть определенный момент разговора, есть определенный момент подачи. Другими словами, вот как ты относишься к своей команде, команда будет относиться к тебе. Ты с уважением, ты не перебиваешь, ты, то есть и тебя будут уважать, не перебивать, тебя будут выслушивать. То есть смотри, что происходит вокруг тебя, да? Итак, именно в этом балансе находится твой прорыв и вход в настоящее призвание и в настоящее, в правильное время. Okay? Практически все начинают движение из комфортной зоны. Хотим мы это или нет, в основном мы все в определенное время, да, мы должны выйти из комфортной зоны. Мы уже говорили в предыдущих темах. Авраам должен выйти из Ура Халдейского. Иосиф покинули, его так покинули, да, из дома своего отца. То есть Есфирь, Наимень, Руф. То есть ты понимаешь, что они откуда-то были взяты и переведены совсем не в свою зону, выведены из зоны комфорта, где Бог начинал адресовать не только их сердце, но и их призвание. И вот этот момент, о переходе мы уже говорили, я касаться не буду, прослушайте предыдущие 2 воскресных служения. Сегодня я хочу продвинуться дальше. Ты вот в переходе, и вот перед тобой будут стоять эти 3 двери, о которых я сейчас подойду к двери номер 1. Да? Итак, все начинают с движения из комфортной зоны. Окруженные своими родными, друзьями, близкими. То есть мы вмещаемся без проблем в нашем окружении и обществе. То есть ты уже вмещаешься, все уже нормально, ты уже как бы стартуешь с вот этой платформы якобы признания, да, то есть тебе там сказали, начинай церковь, открывай домашку, начинай молитву, давай, открывай бизнес, то есть или вот тебя вот, твое общество вокруг тебя якобы признает, но они даже понятия не имеют, что начнет происходить с тобой и с ними, когда ты начнешь двигаться в твое призвание. Фу. Очень часто твое движение, не твои даже слова, твое движение по направлению к Богу начинает обличать их общение с Богом. То есть ты своей персоной, не говоря ни слова, будешь обличать массы людей вокруг тебя. То есть почему? Потому что человек такое существо, которое у него все познается в сравнении. Они смотрят на твое движение, они начинают смотреть на себя. Они смотрят на твое взаимоотношение с Богом, они начинают смотреть на свое. И поэтому... И очень часто легче человека назвать еретиком и выбросить его из своей жизни, чем взять с него пример и начать двигаться к своему призванию. И чаще всего происходит первое. Нас вышвыривают из жизней прошлых, перечеркивая и говоря, этот человек сошел с ума. Почему? Потому что они знают тебя нормальным, да, нормальным в кавычках, и они знают тебя, когда ты начал двигаться в свое призвание. Но опять же говорю, здесь здравый баланс подготовки и правильной двери. Окей? Итак, но те, кто отлично вмещаются в своем обществе, в своей толпе, не способны принести реальные перемены. Вы знаете это. То есть, некоторые из вас тоже думаете, вон, начнем молитву, и потом раз, и ты нарываешься на бетонную стену. Бам! И ты такой, да что же это такое? Только что все было открыто, все было открыто, все было открыто в твоем воображении. Все было открыто в видении Бога, которое он тебе показывал. А теперь тебе нужно это открыть в реальном физическом мире, да? Используя картины из духовного мира, ты должен начать разбивать и перерисовывать картину реального, так как ты видел картину в духе. Вот это называется «я делаю то, что вижу Отца творящим». Первое – взойти в взаимоотношения с Богом, увидеть картину того, кто ты. И третье – это начать строить по тому, то есть ты берешь, что ты берешь? Ты берешь чеканку, как угодно называй, молоток, и начинаешь из камня высекать тот образ, который ты видел. То есть ты видел в духе вот это и начинаешь вот это строить. Почему? Потому что это самая правильная картина, которая потом ты поймешь, как она будет взаимодействовать со всеми остальными вещами. Тебе нельзя, сейчас мы пойдем чуть попозже, да, как бы в первую, вторую и третью дверь, в эти три ключа, и ты поймешь, почему. Итак, человек, который вмещается, не способен принести реальные перемены, потому что они являются частью той же толпы, которую желают изменить. Вспомните жизнь Иисуса. Возвращается Иисус к себе на родину, в свое селение, в свой город, к своим людям. Естественно, его практически никто не признает. Все говорят, плотник, а чем он может нас научить? То есть написано, он не мог произвести никакого чуда, только пару небольших исцелений он сделал. То есть написано, ничего, то есть Библия четко делает фокус на то, что там, где Иисус отлично вмещается как человек Иисус, он не вмещается как Мессия, как Бог, как помазанник, как рожденный от Бога совершить что-то великое. Он просто в эту картину не вмещается. И поймите, вот это именно и есть вот этот правильный выход и переход в свое призвание. И когда ты сильно хорошо вмещаешься, да, как Иисус в своем селении, у тебя будут такие же результаты, когда Иисус пришел. Я уверен, это было сделано для примера. Это просто спасибо тебе, любимый Иисус, за то, что ты сходил в свое селение. Иначе бы у меня был полный конфуз. Почему я не признан в своем обществе? Почему я не... Почему меня никто не хочет слышать именно там, где я родился, вырос, с кем я вырос? То есть большинство. То есть я не говорю обо всех. Есть отдельные варианты, которые люди понимают. Твое призвание зрелое в духе. Абсолютно видят, что действительно с тобой Бог и что-то он делает. Я говорю, основная толпа людей, да, которые, они тебя, скорее всего, и не признают. Поэтому ставку на них не делай. Не делай ставку на вот это первое изначальное общество, из которого ты начинаешь свое движение. Большинство выгорают. Почему? Потому что ставку делают на тех, кто вокруг них. А Бог никогда этого не делает. Именно тебе дано это общество, чтобы выйти из него. Выходя из него, ты зреешь как личность, ты оттачиваешь свои принципы, свои правила жизни, ты ставишь межи, заборы, четко высекаешь границы. То есть я понял, что я думал, Господи, ну зачем мне вот это? А я понял потом, когда вышел из своего общества, я вышел уже дозревшим, потому что выходя, мне нужно было так сказать, на эти компромиссы я не иду, эти вещи я не слушаю. И с каждым разом, когда я строил новую межу, я терял очередного родственника, очередную сестру брата, очередную людей, которые были моими близкими друзьями. То есть и вот эти межи, нам нужно их вырисовать перед тем, как мы войдем в наше призвание. И если ты этого не сделал, у тебя очень будет, как сказать, такая очень тяжелая жизнь в твоем призвании, потому что тебе захочется всех удовлетворить. И это одна из дверей, к которой мы сейчас подходим. Итак, здесь должно начаться, да? Толпа просто-напросто не желает слушать или следовать за теми, кто такой же, как они. Поймите, если ты слишком похожий, ты, скорее всего, не будешь принят и не будешь признан. Ты должен быть похожим, но достаточно похожим, но очень другим, чтобы тебя даже начали слушать. И опять же говорю, здесь все в зрелости и в здравом балансе. Хочу исполнить волю Бога, но не хочу ничего делать своими руками. Хочу достичь величия и призвания и совершить что-то великое для Бога, но ни в коем случае не буду создавать своей энергией свои волны. Я дождусь Божьей волны, Божьей энергии, и я буду пользоваться Его движением, а не создавать свое собственное и затаскивать его туда. Вот так рождаются религия, вот так рождаются культы личности. Когда человек своим талантом создает, а есть люди очень талантливые, создает мощное движение, движение воды. И люди смотрят, вау, вот это оно. Запрыгивая туда, понимая, что это движение не создано Богом, оно создано человеком и поддерживаться должно человеком. И как только человек, что Бог делает? Он когда видит, что вот такое нарастает человек, Бог просто убирает этого человека, и мы с вами видим, как падают звезды. Поэтому поймите, о чем идет сейчас речь. Будьте очень аккуратны с вот этим движением и чьей энергией ты пользуешься. Итак, толпа просто-напросто не признает тех, кто такие, как они. И здесь должно начаться отделение из толпы и выделение тебя как особой личности для этого времени и этой позиции. И здесь высвечиваются проблемы человеческого сердца. Итак, Бог тебя призывает. Категория первая. Давайте так начнем. Дверь первая. Категория первая – это те, кто решили не выделяться из толпы, занимают, то есть, поймите, они призваны, они в служении, они вошли в свое призвание, но они сделали решение не выделяться из толпы. Они сделали решение не, знаете, как такая пословица, не чесать или ничего против шерсти не идти. То есть они сделали такой момент, что я смягчу, я уберу фразы, я уберу вот эти резкие движения, резкие высказывания, броские какие-то, какие-то вещи. Я просто это выйму из своей речи, из своего движения, из своих молитв, из всего, что я делаю. И что получается? Ты кастрируешь движение Бога. То есть, когда ты, то есть, ты обрезаешь у движения Бога всякое семя, то есть, ты обрезаешь у него будущее. И смотри, это те, кто решили не выделяться из толпы, занимают сохранную комфортную зону. Эти люди имеют призвание, помазание и мечту. 100%. Но их никто не слышит и не замечает. А если слышит, то мало кто воспринимает их всерьез. То есть это вот эта первая категория. Авраам, что, Господи, выйди, у меня на тебе призвание, выйди из Ура Халдейского. Нет, Господи, у меня и здесь будет достаточно. Что, Бог здесь не может действовать? Знаете, самая затертая фраза, когда Бог начинает что-то делать с человеком. Человек начинает Богу назад говорить. Или начинает говорить тем людям, которые, ну, как бы, Бог подтверждает через этих людей. Слушай, а ты на своем месте? Тут действительно ли ты инвестируешь туда, куда надо, да? То есть, и вот эта затертая фраза. А что, Бог здесь не может действовать? Да прочитай Библию. Оказывается, не может. Оказывается, не то, что не может, не будет. Почему? Потому что Бог не хочет тратить своей энергии, инвестируя в тебя, где ничего меняться не собирается. А развлекать он нас, Бог, он просто стратегически не будет. У каждого из нас есть миссия, цель, и мы часть его тела, которое должно исполнить свою функцию. И Бог не будет просто заниматься развлечением в теле своем. То есть я понимаю, есть моменты, где Бог касается что-то делать, но в большинстве случаев у Бога есть четкое предназначение, стратегия и функция для всех частей своего тела. Okay? Итак, довольно большое количество призванных Богом людей утонули в комфортном призвании. Поймите, о чем я говорю. Это люди, которые не шевелят, они не ворочают ничего. То есть это люди, которые, как бы, ты можешь посмотреть на них и сказать, какой мягкий человек. Вы знаете, один раз я позавидовал такому пастору. Я познакомился с одним человеком здесь в Америке и приехал к нему в гости. Он пригласил в свою церковь пообщаться. И вы знаете, я смотрю, как он двигается, как он разговаривает с людьми. И я такой, вау, я завидую человеку, насколько он вот мягкий. И Дух Святой, я сел в машину, Дух Святой меня буквально обличил. Он говорит, этот человек, говорит, поставил в приоритет свою церковь больше, чем моему слову. Бам, меня вышибло. И через некоторый период времени, прошло где-то 2 года, у него все было забрано. То есть и церковь разбомбилась, все. Он один-одинёхонек со своей семьей, еле-еле в адекватном состоянии, он вырвался из всего этого, из этой битвы. Почему? Потому что иногда твоя мягкость – это враг движения и слова Бога. Иногда твоя сверхмерная любовь. Знаете, вот есть люди, которые... Ну зачем? Семья, поймите, есть время миру, но есть время войне. У тебя должно быть четко вот это обоюдоострый меч. Ты должен любить, Но, дорогие мои, ты должен повернуть этот меч наоборот, и если надо отсечь что-то, ты отсечешь. То есть поймите, о чем я говорю. Здесь должна быть вот этот баланс и мудрость. Я абсолютно открыт к служению любви, но в приоритете у меня не ты и не ублажение тебя. В приоритете у меня исполнение его воли. И мне не важно, если меня вообще на этой земле никто не примет и слушать не будет. Почему? Потому что для меня он дороже. В призвание ввел меня не люди, не деньги, не зарплаты, ничего. В призвание ввел меня он. Лишить меня может этого только он. И я на задании от него, а не от желания людей, окружающих меня. И поэтому, да, я тот человек, который обижаю, в кавычках, многих людей, которые слушают меня. Потому что сегодня ты аминь говоришь, а завтра в тебя этот снаряд полетит, и ты получишь определенного рода обличение. Но извини, дорогой, так работает жизнь. Я лично не знаю, но я подчиняюсь движению и тяге духа делать то, что я делаю. Поэтому вот эта граница, она должна быть железная. Никакой человек не может повлиять на твое призвание, твое слово, твое движение. Не может. Вспомните Саула, да? Люди начали расходиться, война, жертву никто не приносил. Помните, это затертый случай. А что? А ладно, принесем. То есть он ворвался в позицию. Для Бога это самое страшное, когда человек со своей мантией царя входит в мантию священника. И все. Почему? Потому что начинается хаос. И что это было? Это было начало конца служения, царствования и жизни царя Саула. Где пришел потом пророк и сказал: родной мой, это был всего лишь тест, и ты провалил этот тест. Итак, ты послушаешься Бога или ты пойдешь за людьми? У нас в наше время семья — это эпидемия. Почему? Потому что за людей зацеплена зарплата, за людей зацеплено благословение, за людей зацеплено призвание, за людей зацеплено авторитет, власть, за людей много чего зацеплено. Но ты не в миссии служения людям. Ты служишь Богу, служа, как вам сказать, через Бога ты служишь людям. То есть первый приоритет у тебя он, я служу ему, и потом я служу тем, кому он меня пошлет. Ни в коем случае не наоборот. Или там сжалился над кем-то, делая что-то, что Бог, а Бог его наоборот сейчас проводит через свой процесс, а ты влез в этот процесс и пытаешься там сделать какие-то вещи. Будь очень аккуратен, когда ты вмешиваешься в движение и в работу Бога с человеческим сердцем. Очень часто ко мне подходят люди и говорят: пастор, помолись за меня. Присылают мне письма, ответь. Пожалуйста. И вот эти письма, они просто, знаете, как залетают тоннами к нам на имейл, в личные, в директ месседжи, то везде залетают. И я такой раз, только сажусь отвечать. Бог говорит: не трогай, не вздумай отвечать на это письмо. Он говорит: у него ты последняя надежда. Я хочу, чтобы эта надежда рухнула. Он говорит: я хочу, чтобы у него последняя надежда был я. И я такой раз, руки от клавиатуры, не буду отвечать на эти письма. Почему? Потому что Бог работает с тобой. Пожалуйста, не всунь меня в середину работы тобой и Бога. Ой, Андрей, ты моя последняя надежда. Давай я быстрее умру, как твоя надежда, и никогда в жизни не надейся на меня. Всякая плоть трава, и проклят человек, который тот, кто надеется на человека. Будь очень аккуратен, когда твоя последняя надежда, какой-то пастор, апостол, служитель, будь очень аккуратен. Это опасная, опасная территория, по которой ты ходишь. Твоя надежда — это Бог, твоя жизнь — это Бог, и может быть ты в этой ситуации сейчас, не чтобы я тебе ответил, а чтобы все-таки встать на колени. Бог, ко мне месяц не отвечать, стой на коленях два. Я стоял 4 года, у меня небо свинцовое было. 4 года, Бог, ну почему, почему так? Потому что там нужно было развязать свои узелочки, а Бог мне в сердечко: иди проси прощения. Ни за что. Знаете, первую церковь там разогнал, там, знаете, как пахан. А Бог говорит: иди проси прощения. Да ни за что, я прав, они не правы. Не готов. Опять в яму. И опять: Господи, приди, пусть придет прорыв, пусть что-то начнется. Бог говорит: иди проси прощения. Я говорю: Бог, ради, именно, что я попрошу прощения сейчас у этих людей, и что-то начнется в моей жизни. Дух Святой говорит: а что с тебя слезет? Что с тебя слезет? Тебе тяжело? А там тяжело было, там была зацеплена гордость, мое человеческое я. Я еще тогда пастором был, знаете, 3,5 человек. И мне там было все такое, оно, знаете, коррозией покрылось. И я такой, и знаете, потом все-таки не выдержал. Собрал людей, тех, кто пришел. Некоторые там меня по сей день терпеть не могут из-за тех подвигов. И собрал тех, которые были, я просто действительно по-настоящему покаялся, попросил прощения. Просто мне нужно было развязать узлы. И небо открылось. В это время я ездил на служение Бенихина. В это время я ходил в очень огромную церковь, мега-церковь здесь, в Вашингтоне, Кейси Трит, если кто-то знает, кто из наших, кто знает. И я ходил, и я пытался под молитвенные руки, я пытался миновать голос и движение Духа Бога, исправляя его человеческими руками. А Бог не давал. Ни у кого не было ответа. Никакие молитвы, ни Бенихина, никого на меня не работали. В это время тут еще разные служители приезжали. И под всеми я побывал, чтобы только вернуться назад в славу Бога. А Бог говорит, не дам я никому вмешаться в процесс моей работы с тобой. Поэтому я умоляю тебя, когда пишешь письмо, будь аккуратен в том, что зная, что я, скорее всего, не отвечу, потому что большинство людей пишут, не хотя общаться с Богом, а минуя личное взаимоотношение с Богом, а моя цель не стать божком для тебя, отвечая, ой, сейчас ответим, о, Господи Боже. Моя цель указать тебе на Бога, моя цель сделать из тебя крепкого и сильного воина, который не нуждается ни в ком и ни в чем, только в Боге и в атмосфере тронного зала. Все, больше тебя ничего не интересует. И та миссия, на которую тебя сам Отец пошлет. Поэтому будь очень аккуратен, когда ты пишешь, это моя последняя надежда. О, делит, долой, cancel, до свидания. Я не могу быть ничьей последней надеждой. Это плевок в лицо Духа Святого. Будьте очень аккуратны, когда человек становится вашей надеждой. Итак, это категория людей. Вот это первая дверь. Они боятся говорить прямо, потому что боятся потерять авторитет, боятся потерять репутацию, боятся потерять свою небольшую власть, и боятся потерять свою, знаете, вот этот свой заборчик и своих овечек. И поэтому, иди я помолюсь, его надо обличить, а ты молишься за него, его надо стричь, а ты его массажируешь, пихаешь, это я в рот эту свеклу. То есть успокойся, дай Богу работать с человеком. Чаще всего мне Бог сказал, говорит, когда я тебя поставил пастором, для меня, он говорит, у меня для тебя, да, от тебя вот одна просьба, да, одна просьба, я прошу тебя. Чаще всего тебе не надо ничего будет говорить, чаще всего тебе нужно будет вовремя не вмешаться. Поймите, о чем я говорю. Здесь мудрость. Сколько пасторов, сколько служителей, они просто лезут в работу Бога с сердцем человека, вмешиваясь в процесс, становясь каким-то мессией, оттягивая процесс, и для этого человека твое вмешательство хуже, чем бы ты сказал, да, обижайся на меня. О, мне скажут, я больше не буду Шабавалова служить, он не отвечает на мои письма, да пошел ты! Да, ну, что, такие письма получают уже? Потому что он писал и потом послал. А я говорю, слава Богу, работа теперь Духа Святого с твоим сердцем начинается сейчас. И потом ты поблагодаришь за мои неответы, потому что именно неответы, закрытые двери человеческие, открывают Божьи двери. Поэтому, почему я поступаю так с тобой? Потому что так со мной Бог поступал. Почему я не отвечаю на многие лично письма? Извините, у нас есть люди, которые отвечают на письма, молятся, ходатай, все понятно. Мы поддержим. Лично будь очень аккуратен. Служитель, апостол, чтобы не стать божком для того поколения, и твоя функция и миссия заключалась в том, чтобы сказать слово и отойти, не вмешиваться в процесс работы Бога с этим человеком. Эти люди в первой двери категории, они боятся этого. Они будут вмешиваться, они будут ехать, они будут молиться. Они никогда, ты внутри чувствуешь, ну сколько раз у меня было такое. Вы знаете, я потерял один раз... Бог мой, наверное, одно из самых больных потерь в моей жизни было тогда, когда я приехал молиться, мне там один человек умер, и приехал молиться, я подошел, положил руку на мертвое тело, и мне Дух Святой четко говорит, этот человек со мной не трогай, это моя воля. И когда я ушел и вышел, вся группа людей кувыркнулась, пастор не сделал, пастор не помолился, ладно, он там не воскресло тело, но он не убивался над телом, он не страдал, он не... И мы с вами входим в вот это плотское, мы четко с женой приехали, положили руку, я говорю, Господь, да будет воля Твоя, четко вижу картину, жена четко видит картину, где этот человек находится рядом с Иисусом, и Иисус четко говорил, его время исчерпано, он со мной, он закончил свою миссию, все. Ну и что, что он молодой? Ну и что, что там не было никаких вещей еще достигнуто? Для Бога эта жизнь завершена. И когда я это увидел, сказал, все, никаких молитв, ничего, благословений, увидимся завтра в церкви. И вот это вышибло людей. Вышибло. Как пастор мог так поступить? Как
пастор мог так поступить? И там, знаете, там на эмоции смерти еще вот эта ненависть ко мне такой удар сделала, что хорошая группа людей покинула церковь. Потом, естественно, сейчас все понятно, естественно, все понимают. Но дьявол сделал свою работу. Но я никогда не стану заниматься вот этим кукольным спектаклем, зная, Бог просто отойдет от меня, перестанет мне показывать картины, если я начну играть на толпу. Нет, так нет. Проверил, увидел картину, никаких воскрешений, никаких, ничего сегодня, никаких чудес не будет. Этот человек с Богом, и он по воле Бога с Богом. До свидания. Большинство людей, зная служителей, они это делать не могут. Они будут сидеть, играть этот кукольный спектакль. Они будут вот это ублажать эмоции, душевные раны людей. В то же самое время, когда тебе нужно сказать правду и выйти, и дать Духу Святому работать с человеком. Способен ли ты на это? Здесь уже идет уровень, здесь уже идет зрелость. Способен ли ты четко передать слово Бога, не вмешивая свои желания и вещи? Ого, о, Андрей, с такими продвижениями тебя мало кто слушать будет. Ну, извините, не будет, так не будет. По крайней мере, я спокойно спать буду и четко знать, что я сейчас сделал то, что Бог мне сказал. И все. А не переживайте, у меня друзей достаточно. Людей, которые... То есть, поймите, Бог окружил меня людьми, которые принимают меня и знают, что они быть должны... Знаете, как бы со мной, вокруг меня должны быть люди, готовые к неожиданностям. То есть, абсолютно. То есть, поворот может быть настолько резкий, что моя команда должна четко адаптироваться к этим поворотам. И я благодарю Бога... Вот сейчас моя команда меня слушает, да, пасторская команда? Я благодарю вас, родные. Почему? Потому что вы настоящие люди, с которыми можно двигаться с Богом. Потому что я не знаю, что Бог мне скажет завтра. И мне нужна команда, которая четко доверяет. Опять же, история у нас длинная, мы много чего достигаем, много чего Бог показывает, да? И многие чудеса происходят в нашей жизни, и духовные, и физические. Знаете, когда там перья были, там когда зоги, летек, такие... Не-не-не. А когда Бог здание в несколько миллионов дал, когда Бог реально финансовый прорыв пришел в то время, когда у людей просто закрываются церкви, это чудо люди принимают. То есть баблом чудо, это чудо. А когда там какое-то, знаете, сверхъестественные вещи происходят, то здесь уже, ну ты понимаешь, это что-то под вопрос ставить. Как только бабло полезло, о да, все повалило во Господа. Дорогие мои, просто тогда были чудеса с елеем, да? И я совершенно не буду прятаться и не буду говорить, о, ты потеряешь столько людей, которые смотрят сейчас, вот они не принимают елей. Ну и не принимайте. А я принимаю. Почему? Потому что собственный рук елей тек. И я не знаю, как, и я не знаю, что. И я его не активировал. И точно, даже сейчас захочу, чтобы этот елей потек, он не течет. Почему? Потому что это не мое дело. Мое дело, как я сказал, увидеть гребень, запрыгнуть на эту волну и двигаться под энергией Бога. Сейчас у нас финансовые чудеса. Ну, нормально. Конечно, финансовые чудеса, все харизматы воспринимают, да больше бабла, больше бабла. А Бог завтра другие чудеса начнет делать. Что дальше? Бабло закончится, начнется елей. Начнут ангелы являться, начнет выход из тела, начнутся трансы, начнутся переставления с места на место, физические переставления. Ну, ты понимаешь, мы эти вещи не верим. А мы верим, мы во все верим. Мы и в финансовый прорыв верим, и в ангела верим, и в транспортацию верим, во все верим, и это происходит. Происходит время от времени в центре. А что у вас, Бог отступил, елея нет? Нет. Нас вообще елей сейчас не интересует. Нас интересуют другие вещи. Начнется какой-то другой сезон, добро пожаловать. Бог знает, что этот дом, центр трансформации, это его дом. И я ему дал полное разрешение делать все, что он хочет в своем доме. И я просто тот слуга, который наблюдает и что делает? Ничего не делает, отступает и дает Богу действовать через молодежь, через женщин, через мужчин. Я помню, как мне били руки. Я так бить людям по рукам не собираюсь. И поэтому, дорогие, добро пожаловать в центр трансформации. Вот так мы живем. Мы не знаем, что будет завтра. Мы полтора года назад, скажем так, да, год назад, грубо говоря, не знали, даже не знали, что мы будем сейчас находиться в собственном здании, а в нереальном благословении финансовом, да, как бы, мы не знали. Почему? Это просто поворот. Послушались. Исчерпано время. Бог говорит, все, вы не можете больше оставаться в этом здании. Все это прочувствовали. Мы четко услышали движение Бога, чувство удуновения этого ветра, увидели эту волну благословения. Все говорят, вы зашли с ума. Дорогие мои, я никогда не шел за людьми. Меня вообще не интересовало их мнение. Я всегда... Где ветер? Где ветер? О, ребята, нам туда. У Андрея, ты точно уверен? Не знаю, до этого все срабатывало. Не знаю точно, но я знаю, что оттуда ветер дует. Сейчас идет волна. Прыгаем. прыгнули. Сейчас все, кто сомневались, все, кто там, знаете, в уголочке отсиживались, даже не жертвовали. Сейчас такие, да, Господь с нами, аллилуйя, чудо произошло. Конечно, чудо произошло, потому что бремя было не на твоих плечах. И поэтому почему? Дорогие, вот так мы и двигаемся. Способен ли ты повернуться вот так? Щелк, и ты. И люди должны вокруг тебя быть, которые адаптируются точно так же. Так, дайте этот первый пункт закончу. Господи Боже, до сих пор соскочить не могу. Болезнь учителя. Так, смотри. Другими словами, это категория людей, первая такая, слишком вмещаются. Они слишком свои, чтобы их заметили и услышали. Да-да-да, Ванечка, ну нормально, да, ну Господа любишь. Люби Господа, Ванечка, да-да, Андрюшенька, там вот уговори себе в уголочке. Благослови тебя, Господь. А они что делают? Слушают кого-то другого. И ты можешь говорить, как бы войти на этот уровень? Тут, знаешь, а ты процесс прошел? А ты являешься слишком своим? Или ты являешься отчасти своим? Ты идешь за Богом или ты идешь за желаниями людей? О, вот здесь вот уже другой вопрос. Это категории чаще всего идут на поводу людей и их мнения. Вот ты можешь четко узнать. Вот ко мне, когда люди подходят, мое мнение изменить нельзя. Я с улыбкой отказываю. Поймите, я с объятиями говорю «нет». То есть я со всеми эмоциями и проявлениями нежности говорю, это не время, я это делать сейчас не буду. Вот для вас это извините, потому что я сейчас пойду против моего Бога. И люди будут всегда идти, люди всегда будут пытаться миновать Бога. А Богу нужен служитель, который не позволит людям миновать его. То есть когда я вижу, о-о-о, бежим от Бога, да? Ну как? Энергия еще не закончилась. И эти люди бегут, как я бежал, по служениям, по мега-церквям, подставлялся свою голову под других служителей, лишь бы только не встречаться с Богом. Господи, я это сейчас разрешу, и мы потом с тобой продолжим разговор. Говорит, не разрешишь ты без меня, пока не вернешься на источник своего падения, где я тебе сказал это сделать. То есть не сможешь ты. Ну и что небо говорит. А мы тут сейчас разберем, сейчас вот помазанник едет, следующий помазанник едет, сейчас давай, набирай баллон, едем мазаться, аллилуйя. Ничего не сработает. Приедешь домой просто жирный от елея, и все. Это позиция, вот возьмите вот пример. Сейчас в Библии прочитаем, пойдем к следующей двери. Это позиция пророка или священника Илия. Помните, Илий, и у него два сына, Офни и Финиас. То есть два сына, которые вошли в призвание, и они творили, что хотели. Библия четко говорит, что они спали с женщинами, они крали из пожертвований, они абсолютно отвращали людей от жертвы Богу. То есть жертва прекратилась во время Илии священника из-за его сыновей. И что Илия священник делал? Там, где нужно было обличить и просто убрать этих нечестивцев со служения и сказать, вы нечестивцы, вон. То есть Илий, что Илий? Он был малодушный, он был мягкий, он боялся людей, он был, Библия говорит, он был такой, знаете, большой, грузный человек, и что Бог? Бог в один день забрал и его сыновей, и его убрал, и поставил другую личность, которая начала исполнять волю его, и написано, что во время Илия все отступили, да? И когда Бог избрал Самуила заменить, да, написано, Израиль весь вернулся. То есть, и поймите, о чем здесь идет речь. Здесь идет речь, да, Бог дал тебе призвание, но сможешь ли ты пройти до конца, сможешь ли ты пронести это призвание, сможешь ли ты своих сыновей убрать из служения, сможешь ли ты, опять же, я утрирую, я говорю своих духовных, близких, любимых людей, сможешь ли ты повернуться и сказать нет. Первое царство, 2 глава, с 27 стиха. Давайте прочитаем. «Пришел к Илии человек Божий и передал ему то, что говорит Господь. Разве я не открылся твоим праотцам, когда они были еще в Египте, в рабстве у фараона? Из всех колен Израилевых я избрал твой род себе в священники». Смотрите, какая привилегия. «Чтобы они восходили к моему жертвеннику, чтобы воскуряли благовония, чтобы носили ефод передо мною. И все жертвоприношения сынов Израиля я поручил роду отца твоего. Что же вы попираете жертвы и дары, назначенные мной для святилища? Ты чтишь». Смотрите, вот где первая дверь пролетает. «Ты чтишь». Священник был от Бога. Поймите, призвание от Бога. Помазан от Бога. На месте своем. Но у него неправильное сердце и мотивы. Поймите, ты можешь быть в своем призвании. В своем ли ты призвании, но в своей ли ты позиции и характере в своем призвании? Вот где тонкая черта. Ты чтишь, смотрите вот где, своих сыновей превыше меня. Вы жиреете от лучших приношений народа моего Израиля. Поэтому так говорит Господь. Я воистину обещал, что род твой, предков твоих, вечно будет стоять передо мной и служить мне. Но теперь Господь изрек, не быть твоему этому вовек. Вот где люди говорят, о, пророчества Божьи не меняются. Предназначение Бог сказал. Нет, Бог как сказал, так и отменил. Если ты действительно начинаешь вот этим заниматься, что Бог делает? Некоторые люди говорят, это ж помазанник от Бога был. Почему он убирается? Почему такой крах? Потому что то же самое происходит, что с Илием. Человек перестал идти за Богом, он перестал почитать Бога и начал свое призвание использовать совершенно другие, скажем так, для других мотивов и целей. Я воистину обещал, что род твой предков твоих вечно будет стоять передо мной, но теперь Господь изрек, не быть этому вовек. Тех, кто чтит меня, будут чтить я, но тех, кто относится ко мне к презрениям, будут посрамлены. Вот и поймите, вот эта позиция. Поймите, сейчас мы все говорим об этих трех дверях, дорогие, поймите, о чем я говорю. Это все три двери, это двери, люди в призвании. Это не лже-двери, это не лже-призвание, это не обман, это настоящие помазанники в своем призвании, но у них неправильное сердце, они отказались дозреть или отказались быть твердыми, как Бог призвал, да, вот и делать какие-то определенные вещи, говорить, и даже к своим сыновьям ты должен относиться так, как ты относишься ко всему Израилю. То есть ты должен быть четко понимать, кто ты. Сейчас они тебе не сыновья. Сейчас они согрешившие люди, которым ты должен отнестись, как Библия и закон Бога требует. Опять же, мы говорим о Старом Завете, мы говорим об времени, в котором жил священник Илий, да? Мне очень жаль тех, кто имеют настоящее призвание и мечту, но избрали путь комфорта и компромисса. Семья, вот где боль. Я смотрю на человека, это его позиция, это его место. Он просто, он действительно расцвел там, он действительно, это его жизнь. Но мне абсолютно, мне жаль. Почему? Потому что сейчас он повернулся и совершенно делает не то. Поймите, сколько людей говорят, ну его ж Бог призвал. Бог всех призвал, дорогие. Но мы те, которые делаем решение, двигаясь. Мы те, кто делают определенное, меняем позицию своего сердца, двигаясь. И от этого меняется Божье призвание по отношению к нас. И когда он Илию пообещал, что твой род будет вовек, он говорит, больше не будет такого, и не будет твой род служить передо мной. И что получается? Он говорит, знамение тебе, оба твои сына умрут в один день. И приносится весточка, оба сына умерли. Он узнал эту новость, так как очень был тяжелый человек, да, очень грузный, падает назад, ломает себе хребет и умирает вместе с ними. То есть в один день было снято все. К этому времени Бог Самуила уже подготовил. Он научил его слышать голос. И заметьте, что самое первое, что Самуил... Первое его призвание. Вот заметьте, нет, никуда вы не денетесь с этого. Первое призвание Самуила, это было сказать правду Илии. Лежит Самуил на кровати. Еще маленький парнишка, еще молодой подросток. И здесь начинает с ним говорить Бог. Он голос Бога не знает. Он прибегает к Илии. Вы помните этот случай? Все здесь динозавры, все знаете Библию от и до. Вам всем нужно ехать на поля миссионерские и строить церкви. То есть мы все знаем это место. Мы все знаем Библию. И получается, что он говорит, иди назад, ложись. И он говорит, нет, я тебя не звал. Ты звал меня? Нет, я тебя не звал. Ты звал меня? И здесь Илий понял. Пацан не знает еще голос Бога. И здесь говорит, ложись. И когда к тебе проведу, скажи, слушает тебя раб твой. И здесь... Самуил лежит, слушает тебя, и здесь пошло. Призвание, бах, открылось. Первый тест. Скажешь ли ты своему любимому дяде, который воспитывает тебя, любит тебя, кормит тебя, обогревает и охраняет тебя, скажешь ли ты ему слова в лицо, что ему пришел конец, его роду пришел конец, его сыновьям пришел конец, и ему всего его священнодействию пришел конец? И лежит пацан, а что делать? И Илий молодец. У Илии хотя бы вот в этом случае был правильный мотив. Он говорит, ладно, уже говори. Я знаю, что я пролетел. Я точно знаю, что это... Точно знаю, что сейчас Господь со мной будет говорить не по-хорошему. Говорит, и пожалуйста, он говорит, не утаи. Говорит, да будет тебе то и то, там Библия говорит, если ты утаишь хотя бы одно слово Бога. И пацану нужно было сдать этот экзамен. Можете себе представить? Пацану нужно сдавать экзамен. Ему нужно говорить тому, кто любит его, кто воспитал его с пеленок. Говорить ему, что Бог сказал, всему, что ты делаешь и кем ты являешься, приходит конец. И вот здесь вот этот экзамен. Хочешь? А, ты призвание хочешь? А, ты служение хочешь? А, ты двойного чего-то там помазания захотел? А ты знаешь, что тебе придется сдавать экзамен именно вот этот? Самый отвратительный. Ты скажешь мне, какой самый, пастор, скажи мне, какой самый неприятный экзамен в жизни? Вот этот, семья. Вот это самый неприятный экзамен. Я должен подойти к тем, кого я люблю, кого я уважаю, кем я ценю. Бог вскрывает их наготу и говорит, иди и говори. И пришлось говорить. Я бы на этом месте сейчас не был, разговаривая с вами. Абсолютно в своем призвании не был, если бы я не сдал эти экзамены. И потом мне нужно было говорить дальше. Теряю людей. Говорить дальше. Первые мои, я не знаю, лет 5-7, это сплошная потеря всего, что меня окружало. Сплошная, говорю, теряю. Бог говорит, говори. Я тебе сказал говорить, я тебя избрал именно по той причине, потому что тебе все лесом. Понимаете, я вырастал, мне все лесом было. Я по морде получал постоянно, потому что язык за зубами не держал. Вот как видел, так и говорил. Мне говорит, да замолчи, не могу. И поэтому Бог увидел вот это качество не святое, там, не какой-то крутой, не какой-то там подвешенный язык или там какой-то помазанный себе промазанный. Я просто не держу свой язык за зубами. Я просто говорю, как есть, и все. И Бог говорит, мне вот это качество нравится в этом мужике. Давай, иди сюда. И вот я сейчас здесь. И вот твой первый тест. Скорее всего, будет такой же, как и у Самуила. Сможешь ли ты сказать правду? Сможешь ли ты вот быть этой личностью, которую Бог избрал? Вот здесь вот, да, так я ж потеряю. Да, я тебе честно скажу, скорее всего потеряешь. Но знаешь, что ты не потеряешь? Ты не потеряешь удовлетворение и любовь, и призвание в Отце. То есть ты не потеряешь. То есть не переживай. Говоря из опыта, тебя будут окружать чуть попозже правильные личности. Вокруг тебя станут те, которые будут такого же духа, как и ты. Вокруг Бог рядом поставит с тобой оруженосцев. А может быть, ты чей-то оруженосец. Неважно. Ты будешь в своей позиции, для которой Бог призвал тебя. Не вздумай давать слабинку. Как видишь, так и говори. Итак, двигаемся дальше. Дверь вторая, категория вторая. Это те, кто решили выделиться из толпы. То есть первые, это люди компромисса, они не выделяют из толпы, они сидят спокойно, они ничего не говорят, и таким самым губят свое призвание, свое общество, не говоря. Да? Другая, следующая обочина или следующая дверь, я ее так назвал, это те, кто решили выделиться из толпы и занимают позиции контроля и доминации над людьми. Вы знаете эту категорию. Чаще всего вот эти все наши с вами, знаете, звезды, которых мы возносим, это люди, скорее всего, которые управляют, знаете, железным кулаком. Потому что держать такое служение, оно должно быть или реально на любви, а чаще всего, да, как бы, ну, если оно не на любви и не на Боге, оно находится на контроле, и те, кто вокруг, потом видео поднимаются, да, как он поступает с людьми, да, как она поступает со своей командой, да. И там капец, там жесть, и там ты иногда смотришь и говоришь, я как фильм посмотрел, думаешь, не дай Господь. Что это значит? Это значит, что человек вошел, как я скажу, да, как я сказал, что он делает волну сам. Это вот эта категория, которая, Бог не движется. Двигаем. Поймите, есть время, где ты должен сделать шаг веры. Есть время. Но это не говорит о том, что ты должен постоянно создавать движение, постоянно создавать вид, постоянно создавать гравитацию, постоянно удерживать все и всех вокруг себя, говорить, наставлять. Ты умрешь, ты сгоришь. Если оно не держится Богом, оно все разлетится в свое время. Итак, категория 2. Те, кто решили выделиться из толпы, занимают позицию контроля и доминации над людьми. Это талантливые личности. Поймите, я не говорю сейчас. Опять же, это все, кто имеют призвание от Бога. Все, кто рождены Богом быть в призвании. Это талантливые личности, впрыгнувшие в призвание в незрелом состоянии. Вот. Я сейчас немножко вскроюсь, как и говорил, да? Это был я. То есть, моя позиция вот это была. То есть, моя не первая была. Я слишком нарванный крутой холерик был, чтобы там что-то смолчать. Но это была моя проблема. Моя проблема. Я знаю картину Бога, но я не хотел время. Я делал все возможное, чтобы миновать. У меня такие отмазки были. Да что, Бог не может прямо сейчас дать. Бог может дать. Твое сердце не выдержит. твое сердце, способен он выдержать, когда через тебя будут миллионы проходить, и ты ни копейки не возьмешь? Способен ли ты будешь, когда через тебя проходят десятки тысяч свидетельств Иисусу Христу, и ты все это пропустишь к Иисусу Христу и ничего себе не возьмешь? То есть здесь, поймите, когда Бог хочет использовать человека, здесь намного больше есть фактор того, что просто вот призвание Бога. Бог может и через осла говорить. Ну, осел-то он только сказал, и дальше он осел. Сможешь ли ты носить Бога на себе? Сможешь ли ты носить этот огонь внутри себя, не коснуться, не взять? Не... Сможешь ли ты носить сокровище и не коснуться сокровища? Вот где вопрос. Сможешь ли ты носить, сможешь ли ты быть источником всего, не прикоснувшись ни к чему? Финансов, славы, чудес, знамений, влияния, авторитета. И не коснуться ничему. Спокойно трубу свою маслом смазал, и как что зашло, то и вылетело из трубы, и ничего на стеночках не осталось, окей? Okay? То мы любим там, ну, не закрывай рта, увала молотящего, ну, ты вол, ну, у тебя рот, ну, ты молотишь, и потом смотришь, там вообще уже ничего не осталось, и у тебя стеночки все и собрали на себя. Поэтому будь очень аккуратен, когда вот идет речь о двери номер два, категории номер два. Это те, кто слишком быстро вышли из общества и зашли слишком далеко, что стали недоступны для людей. То есть, если первые слишком знакомые, слишком рядышком, эти слишком далеко. Они стоят на пьедестале где-то там высоко-высоко. Они становятся такими недоступными. И теперь все, ты к ним идешь на поклон, идешь с какой-то там, знаете, авоськой, с а за взяткой для помазанника, да, то есть и ты, он тебя только увидит с конвертиком в руке, он за тебя должен помолиться, прорыв ты получишь только от него, слава Богу, только от него, не слушай никого, то есть и вы знаете этих людей, я знаю этих людей, не дай Господь, ты этот человек. Если ты стал на этот путь, пожалуйста, остановись прямо сейчас, потому что у нас в Завете были такие падения пасторов. Хотя, Бог мой, я Завет сделал настолько узкую дорогу, настолько, вот она маленькая-маленькая, такая узенькая-узенькая, вот эта тропа такая тернистая, такая извиливающаяся, такая долгая-долгая, что я не хочу, я не строю курятники. Я всегда говорил, дорогие, мы воспитываем орлов, мы воспитываем реальных чемпионов, а это время, это инвестиции, это нереальные битвы, это нереальные общения постоянные через Zoom, через Skype, через Viber. Постоянно ты тренируешь в течение нескольких лет человек, и то там есть провалы. Мы снизили на минимум, но, дорогие, человек всегда будет человеком. И если он что-то таит, если твой духовный сын от тебя что-то таит, ты не можешь ему помочь, если он не открыт перед тобой. Поэтому вот такие вещи, опять же говорю, и в Завете были такие вещи, хотя мы сводим все до минимума и делаем все возможное, чтобы действительно здесь не были наемники и не были рабы, а были настоящие сыновья в Завете, да? Поэтому и время столько берет. А что у вас 2-3 года? Потому что мы не курятник возьмем. Хочешь курятнику, туда иди, дочерняя церковь называется. Дальше. Это те, которые принимаются вот так, а потом не выпускаются никак. У нас наоборот. Приниматься ты будешь долго-долго, выпускаться будешь очень быстро. Почему? Потому что мне не интересно. Ты свободная личность, делаешь, что хочешь. А если ты хочешь быть здесь, ну тогда извини. Тогда здесь будут очень четкие правила, время, границы. Очень хорошая мясорубочка будет. Мы с тобой поработаем. У нас с тобой в конце 3 лет станет одно сердце. Я тебе гарантирую. Или мы не будем во взаимоотношениях вообще. Очень серьезно. Почему 3 года? Потому что Иисус после 3 лет учеников выпускал. Итак, эти люди имеют огромное влияние, мощное помазание, категория 2, но они потеряли простоту, доступность и человечность. Чаще всего они занимают эксклюзивную позицию. Вы можете видеть этих людей. Я всегда людям говорю, я всего лишь учитель. Я никогда не могу ответить на все твои вопросы. Сейчас тебе нужен пророк, сейчас тебе нужен провидец, сейчас тебе нужен молитвенник. Я не могу тебе быть, знаете, как вот буфет. Зашел, и тут все. И попил, и покушал, и в туалет сходил. То есть я не буфет. Я определенное блюдо, и то очень четкого направления. То есть очень утонченного вкуса. Но мое блюдо качественное, окей? И то есть и я не собираюсь распыляться, тут сегодня он пророк, завтра он провидец, потом он учитель. Нет, я учитель. Мне нравится, вот я учу сейчас, да? Мне нравится то, что я делал. Я считаю себя успешным в этой теме, я считаю, во-первых, я наслаждаюсь этим, все остальное меня напрягает, а то, что меня напрягает, я туда инвестироваться не хочу. Во-первых, потому что меня туда Бог не призывал, да? Итак, чаще всего они занимают эксклюзивную позицию. Вы знаете этих людей. Эти люди всегда говорят только мне, никому. А я всегда наоборот говорю: слушай, пожалуйста, пойди туда. Я людей своим говорю: хотите узнать разницу, идите по другим церквям. Идите, посетите, потусуйтесь, помолитесь, съездите на все ячейки. Да меня вообще никогда не интересует. Если там твое место, ну будь там, серьезно. Не нужно мне ничего. Я хочу, чтобы меня окружали мои. Я никого не хочу держать, не хочу никому напрягать. Не нравится центр. Бог мой, здесь полно церквей. Особенно в Сиэтле. Боже мой, тут такая разношерстная публика. И церкви какие хочешь. От полуводы до удара, до полуудара, до полного аута. То есть ты можешь любую позицию выбрать. От весь день псалмы петь до славы, чудес и знамений церкви. И здесь все есть. И русские, и американские. Поэтому я всегда людям говорю: пожалуйста, не надо быть здесь. Найди твое. Если ты здесь исчерпался, ты у Андрея учителя все взял, и тебя интересует вот та позиция, там, например, там реп-центры там, или еще что-то, пожалуйста, вон пастор туда, едь там, тренируются реп-центры, стань частью чего-то служения организации. Почему? Потому что я не охраняю свою позицию, я не охраняю Бога. Придет конец этой позиции, да, слава Богу, пойдем на пенсию раньше, будем отдыхать. И буду вот этим заниматься. Да? Мне, кстати, много энергии не надо, чтобы вот это делать. Сидеть в своем офисе, в микрофон с вами общаться. То есть я сохранен в своей позиции. Мне не надо страховка, мне не надо кому-то говорить: о, не вздумайте куда-то. И вот эта вторая категория, все, что они делают, они обязательно тебе должны письмо написать. О, пастор Андрей нам письма не пишет. А вот этот пастор нам всегда пишет: здравствуйте, как у вас дела, я за вас помолюсь. Да потому что это наемник, потому что он боится потерять не тебя. Он боится потерять твое бабло. Он боится потерять твою циферку, как фолловер на Инстаграме. Поймите, там все движимо совершенно другими мотивами. Почему я это знаю? Я нахожусь в этом обществе. Я знаю, чем дышит вся эта тема. Поэтому, дорогие мои, он тебе письмо не пишет не потому, что он такой хороший пастор, заботится об овечке. Потому что он заботится о контроле. То есть это метод контроля. Письма, вот эти расписочки все. Это все метод очередного контроля. Мне Бог скажет сделать это, я сделаю. Но мне Бог сказал пока делать то, что я вот сейчас и делаю. Да? И мы сидим с вами здесь и сейчас учимся, смеемся, злимся, да? Обличаемся, меняемся. Почему? Это жизнь в Боге. Это прекрасно. Итак. Часто эти люди, это все, получишь только от меня, жертвуй мне и получишь прорыв, это только мои молитвы, обращайся сюда, то есть они шкуры вылезут, они тебе будут писать, они будут все делать, то есть пойми, это чаще всего, это не какая-то любовь, чаще всего это метод контроля и влияния своего человеческого, плотского влияния. Человек создает свою волну и потом пытается эту волну удержать. Потом нанимает людей, которые сидят там, знаете, пишут письма, заботятся о людях, да? А в конце там, да, как бы пожертвуйте, а чего вы не жертвуете? Мы за вас помолимся. То есть, поймите, все движимо самыми вонючими, грязными, крысными мотивами. Власть, деньги, гордость. То есть, ничего не изменилось. Оно просто другими методами достигается. Поэтому посмотри в свое сердечко сейчас. Я понимаю, я сейчас просто правду матку лью, и мне абсолютно все равно. Почему? Потому что, а вдруг кто-то сейчас услышит вот это слово и поправит свои пути. Пойми, чаще всего это не грех, который ты делаешь. Часто это путь, по которому ты идешь. И тебе нужно не менять ни какие-то повороты на этом пути, там, грешки на этом пути. Тебе нужно перевернуть всю дорогу. Тебе нужно поменять вообще путь. Поймите, на том пути будут проблемы, везде будут. Но то твой путь, окей? От каждой проблемы ты получаешь мудрость, ты получаешь глубину, ты растешь, ты становишься глубже. А там каждая проблема тебя спаливает, горит и бомбит. Здесь все заключается от того, твое ли это. Итак, они используют, эти люди имеют большое призвание, помазание, мечту. Это талантливые люди. Скажу более, это очень талантливые люди. Это очень красноречивые люди. Это люди, на которых красиво смотреть. Это люди, которые выглядят очень просто как конфеточка на сцене. То есть они затягивают тебя. И у них много чего интересного. Поймите, ну это хорошо. Это имеют и помазанники. Настоящие помазанники Бога, да? Но вот эти люди, что они делают? Они этим манипулируют. Они этим контролируют движение вокруг себя. Окей? Эти люди имеют большое призвание, помазание, мечту, но они настолько далеко отошли от общества и их нужд, что стали абсолютно неэффективными. То есть их не интересуют вот эти вещи. Они здесь, чтобы строить империю. И неважно, как эта империя. письмами, имейлами, какими-то там лайками. То есть есть люди, которые просто целыми днями и ночами сидят, и вот это они просто сгорают, отвечая всем, где не надо ничего отвечать, и Бог должен сам все делать, чтобы только удержать свою власть над этими людьми. Они используют свою платформу для собственной наживы. Также для собственной расправы. То есть они не только наживаются, они потом используют эту платформу для того, чтобы казнить. И вы знаете, когда включаешь YouTube, говоришь, господи, люди в парламенте, люди в политике не опускаются до такого позора, который иногда видишь, как они там по YouTube, да, перестреливаются. Ты думаешь, до чего мы доехали? То есть вот это, я же говорю, вот это категория. Потому что, поймите, у меня тоже очень огромное оружие влияния. У меня тоже очень огромный канал, доступ до многих людей в одну секунду, в которую я хочу. Но здесь мудрость вот что. Сможешь ли ты не использовать то, что тебе дано? Сможешь ли ты пристегнуть ремень и дать Богу сделать дело? Поймите, много было случаев, вы все знаете. И все мне даже задавали вопрос, разве пастор Андрей не ответит? Не ответит, потому что битва не против меня, битва против него. И когда Бог ответит... Знаете, почему мне нравится, как Бог отвечает? Потому что когда Бог отвечает, человек исчезает. Не то, что он умирает или что. У него просто, знаете, как будто язык вырывается. За 16 лет служения центра. Вот кто следит за нами много лет? Сколько поднималось людей? Это толпа, это не просто один-два. Это определенная волна, определенный сезон. Опять поднимается несколько голосов, несколько каналов. Посвящаются веб-сайты, посвящаются целые статьи, пишутся книги против меня и Центра трансформации. Дорогие мои, не мог ли я использовать свой канал, чтобы, ну, нанести хотя бы такой эквивалентный дэмидж, да? А Бог мне говорит, не вздумай. Почему? Потому что Он говорит, ты сейчас будешь выращивать их. Другими словами, всякий раз, когда я выстреливаю отсюда, то есть против моего противника, я его не поражаю. Я делаю его сильнее, я делаю его влиятельнее, потому что он сидел там где-то у себя, имел там 3,5 подписчиков, и там все, да, смерть, что попало, смерть, трансформировать. А потом я ему выстрелил, сейчас его 10 тысяч просмотрели. Вы что, с ума посходили, что ли? Конечно, я не буду реагировать. Вы в своем уме? Нельзя реагировать. Нужно мудрость иметь, не реагировать. А хочется отреагировать? Боже мой! Иногда, знаете, пастор Андрей, когда спокоен, просыпается хулиган Андрейка. И хулиган Андрейка хватает телефон, и он такой, сейчас напишем. И что Бог делает? Бог говорит, успокойся. Сейчас как напишешь, потом будешь отписываться. Он говорит, пойми, что говорит ваш... Господь мне четко говорит, твой Google, говорит, что бы ты сейчас против кого-то не написал, выставил, видео сделал, он говорит, это становится вечным, это увековечивается интернетом, интернет это делает вечным, говорит, потом, когда будут набирать, вылазить будет твоя какая-то атака, твои все вот эти пролеты, вот эта вонь, грязь, и ты уже, Господи, да как бы убрать это? Не уберешь. Убирать нужно вот здесь, до того, как ты это делаешь. И перед тем, как делать что-то на эмоциях, всегда встань на колени и скажи, Господь, твоя ли это воля? Чаще всего, скорее всего, нет. Бог не будет тебя. Почему? Потому что ты damage наносишь не только себе и своему служению, ты damage наносишь каналу Бога через тебя. И то, что ты мог бы сделать... ну, намного больше мог бы сделать. Сейчас из-за этого поступка ты не можешь делать. Почему? Потому что ты нанес себе ущерб, дэмидж и разрушение своему собственному призванию. Не проконтролировал свои эмоции и свои какие-то там психи, зло на тебя сошло. Держи себя в руках, отключи интернет, пойди в качалку покачайся, штангу погоняй, энергию сгони. Другими словами, эти люди запатентовали движение Бога. Видели таких? Запатентовали. То есть это патент на движение Бога у них. Патент на славу у них. И поэтому, когда ты смотришь, нет лучше нас, эти движения самим Богом убираются. Когда люди начинают провозглашать, нет лучше нас, мы самые лучшие, через нас Бог двигается. Чаще всего Бог разворачивается, и через несколько лет ты перестаешь слышать об этой организации вообще. Поэтому я всегда говорю, отвечаю не я, отвечает Бог. Почему? Потому что когда отвечает Бог, он отвечает конкретно. Человек после ответа Бога, или, скажем так, суда Бога, да, а эти люди, все, они больше тебя атаковать не будут. Не вздумай подливать туда масло в этот огонь. Эти люди имеют большое призвание, помазание, мечту. они настолько далеко отошли от общества, стали абсолютно неэффективными. То есть, поймите, да, о чем я говорю, не физически отошли, а духовно, душевно отошли, эмоционально. То есть это где-то там вот кучка овец и рабов, а их величие здесь. И ты на это величие не можешь сказать, что ты себе позволил, кто ты такой. И они взрываются, кто ты такой, что ты можешь мне это говорить. А кто ты? Кто ты? Ты такой же точно, как и я. Никто. Окей? Обыкновенно. Всегда помни пути своего начала. Никто. Пацан, который с дудкой на поле пасет овец и славит Господа. Никто ты. И Бог увидел твое сердце и сказал, нашел я человека по сердцу моему. Пожалуйста, сохрани вот это сердце. Потому что то, что дальше начнет происходить, тебе нужно будет реально хорошее сердце. Итак, они используют свою платформу для собственной наживы, расправы со всеми, кто с ними не согласен. Несколько таких служителей описаны в книге «Божьи генералы». Вы можете видеть, они там воевали между собой, нанимали адвокатов, суды, то есть друг друга. Представьте, пастора судили друг друга, то есть до того дошло. И это история. Также это позиция царя Саула, который взял на себя роль царя, судьи, священника и карателя. То есть вот он взял на себя эту роль. Это был нечистый, тоталитарный тиран, которого Богу пришлось убрать из этой жизни раньше его времени. Опять повторяется история Илии. Но Илия был убран из-за бездействия, а Саул точно так и его сын были убраны из этой жизни за слишком серьезное действие. То есть, и вот вы видите вот эти две двери? То есть обе две двери, оба опасные. В обоих дверях находятся помазанники. Находятся, и тот был помазан Богом, и Илии, и царь Саул. Все были помазаны Богом. Бог сказал, вот он, вы не хотите ждать процесса? Это, кстати, другая тема. То есть не хочешь ждать процесса, будешь Саулом. Захочешь ждать процесс, станешь Давидом. То есть что ты хочешь? То есть поймите, когда ты берешь вот даже вот эту историю жизни Израиля, не смотри на нее как отдельных людей, смотри на нее как на жизнь человека. И когда это просто прообраз для нас. И когда я говорю, Бог, я хочу. Он говорит, ты кем хочешь быть? Хочешь не ждать и быть помазан сейчас? Говорит, по твоей неотступности иди, делай, что хочешь. Но если ты хочешь дождаться, я выведу тебя в правильное время, все будет очень красиво. Но тебе нужно научиться разобраться. Во-первых, хотелку нужно убить, просто ради себя. Потому что с хотелкой, ребят, с хотелкой жить опасно. С хотелкой жить отвратительно. Ты постоянно что-то тебя крутит, вертит, ты хочешь, не хочешь, люблю, ненавижу. Да успокойся, просто успокойся. Он на троне, у него все под контролем. Ты всего лишь исполняешь его волю. Успокойся, окей? Итак, позиция царя, который взял на себя вот эту роль делать все. Богу пришлось его убрать. Точно так укоротить его жизнь, как жизнь Илии и его сыновей. Почему? Потому что ты слишком много на себя взял. Ты слишком, другими словами, тот не делал, а этот наоборот, влез во все. Начал делать все. Он и судья, он и каратель, он и там, и, то есть, помните, да, город пророков, там, священников уничтожил. То есть, из-за чего? Из-за ненависти к Давиду, из-за того, что он хотел убрать. И внутри он знал, что это настоящий помазанник. Эти личности слишком чужие, далекие, недоступные для общества, чтобы быть эффективными. То есть, это совершенно другая категория людей. Я буду заканчивать, дорогие, категория номер три. Категория номер три. Опять, в процессе этих двух категорий, третью категорию я уже довольно-таки хорошо описал. Итак, дверь три. Да? Три двери в призвании. Третья дверь. Это те, кто прошли процесс дозревания, позволили Богу вывести их в свое время и в свою позицию. Это то, где мир и покой. Это то, где правильное время. Это то, где правильная гравитация. Мне не надо ничего не мое. Я всегда Богу говорю, Бог, если что-то ты видишь не мое, отсекай сразу. Я не хочу тратить энергию, держать и удерживать около себя то, что не мое. Это относится к деньгам. Мне не надо больше, чем мое сердце сможет жить. Поймите, семья. Неважно, сколько это. 1 000 000, 100 рублей. Дорогие мои, у тебя должно быть правильное сердце. Все, что меня уничтожит, я говорю, Бог, забери от меня. Меня это не интересует, мне это не важно. Для меня важна ты и твоя воля. Okay? У этой категории, у третьей категории очень красиво сочетается призвание, признание обществом и отделение от него. Поймите, о чем я говорю. В самом начале я сказал о балансе. Красивенный баланс. Красивенное сочетание. Красивое сочетание именно в чем? Именно в том, что ты делаешь то, что ты должен делать, и в то же самое время ты можешь запросто сказать то, что ты хочешь сказать. То есть ты любим и в то же самое время признан. Ты свой и в то же самое время ты в авторитете. Это очень, как вам сказать, это очень такое, очень тонкое, очень сочетание, где нужно действительно дозреть, действительно дождаться. Итак, эти люди находятся достаточно близко к обществу, чтобы понимать боль и нужды людей, но также достаточно отделены, чтобы быть примером и иметь способность помочь. Они не находятся на поводу общества, потому что не общество их ввело в эту позицию. Они имеют силу и честь, но не потеряли уважение и человечность. Поймите вот этот баланс. Это позиция Давида. Посмотрите на позицию Давида, как он вошел в свое великое призвание. Он не потерял и уважение, и любовь своего народа. Саула терпеть не могли. Даже, то есть я понимаю, там мы видели, где да, люди против него были. Они просто боялись. Скажем так, в царстве Саула боялись, и что-то против него просто боялись говорить. Но все говорили, мы знаем, что ты будешь царем. Ты будешь царем. Мы никому не говорим, но мы знаем. Мы знаем, Давид, когда шел, да, когда в бегах был, все, где он останавливался, все знали, и все ему это говорили. Мы знаем, что ты следующий царь. Включая самого же Саула, который говорил, ты следующий царь. Ты настоящий царь. После того, как он был помазан в цари, что произошло? Он вернулся на поле. Мы уже об этом много говорили. Это говорит о его чистых мотивах сердца, о том, что он не рвался к позиции. Когда он пришел наведаться к своим братьям, из-за любви к Богу и своему народу он сделал поступок, семья, который на то время никто сделать не мог. То есть у тебя будет эксклюзивная позиция, у тебя будет правильное сердце, у тебя будет правильная возможность. И Бог одним моментом ставит тебя выше всех. В то же самое время, не теряя человечность, не теряя дружественность, не теряя любовь. То есть ты вот в этом балансе, семья, это мудрость иметь этот баланс. Ты мой, но я могу учиться от тебя. Ты наш, но ты, нас, ты, но ты другой. Ты очень близок, но я могу учиться от тебя. И вот это сохранить, семья, это ты можешь только когда ты дозрел в балансе с Богом, и ты действительно понимаешь. То есть вопрос у меня вот такой, тебя твоя собственная жена уважает? И здесь такой, что ты имеешь в виду? Да, все начинается именно с дома. Уважает ли тебя твоя собственная жена? Уважает ли тебя твой собственный муж? И вот здесь, ну ты понимаешь, это семья. Не-не-не, все начинается оттуда. Я в уважении у моей жены, моя жена в абсолютном уважении у меня. Здесь, поймите, мы близко, но мы абсолютно понимаем наши границы и наше влияние. Я служу ей моим даром, она служит мне своим даром. И этот дар, мы понимаем зрелость и возраст наш духовный, и мы даем друг другу быть другом и мужем и женой, и в то же самое время служителем для меня, а я служитель для нее. И поверьте, это работает очень красиво, очень отбалансированно. Бог поставит перед тобой вещь, которую ты сделаешь. И ты сделаешь, потому что только у тебя оружие, потому что только у тебя смелость, потому что ты для этого времени рожден Богом. Да? Именно после того бескорыстного поступка Израиль влюбился. Начали петь песни про Давида. То есть вот это начался вход Давида в его призвание. То есть он своим служением доказал, как любит своего Бога и свой народ. И это есть правильный баланс. И он заключен в способности служить своему народу и брать на себя ответственность. То есть, кого люди уважают? Людей, которые берут на себя ответственность. Люди, которые вовремя, они видят, и они раз, и вошли туда. И что происходит? Люди смотрят на тебя и говорят, вау, я хочу быть с этим человеком. Я хочу быть в обществе этого человека. Ты задашь вопрос, как войти в гармонию, вмещаться, но в то же самое время выделяться. Займи позицию слуги своего народа. Возьмите, Иисус всегда говорил, кто хочет быть там, будь здесь. То есть, будь слугой. Возьми пылесос, возьми метлу. Дорогие мои, пусть люди увидят тебя человеком. Некоторые люди говорят, а какой твой секрет? Быть человеком. Люди уже давно уже согласились с статусом помазанника, пастора, служителя, понятно. Но могут они с тобой соприкоснуться вместе с двумя швабрами? То есть могут ли они увидеть тебя, когда ты заботишься о людях, о церкви, когда ты заботишься о семье? То есть могут ли они видеть человечность? Можешь ли ты как помазанник, как служитель заиметь помазание? Во. но не потерять человечность, не потерять доступность, не потерять нормальность. Потому что, Бог мой, чтоб ты этого помазанника увидел с пылесосом, да никогда в жизни. Дорогие мои, вы придете посреди недели в мою церковь, вы найдете меня и с пылесосом, и с лампочками, вы найдете меня и с проводами, и с карпетомоечной машинкой. То есть поймите, почему? Потому что это жизнь, и я человек, и я люблю человечность, я люблю жизнь и я люблю нормальность. А когда нужно, доходит время до служения и помазания, о, там не переживайте, там включается небо, и оно начинает двигаться так, как... И ты думаешь, о, это тот человек? Да, это тот человек. Почему? Потому что сочетается правильный баланс. Правильный баланс служения, любви, авторитета и человечности. Займи позицию слуги для своего народа. Бери на себя ответственность. Служи и подставляй плечо. А когда придет твое время, ты заслужишь любовь своего народа. А там, где любовь, приходит реальная власть, влияние, авторитет. Это очень красиво сочетается. Любовь народа и власть, данная от Бога. Когда ты не злоупотребляешь, когда ты действительно служишь. Ты умеешь сказать «нет», ты умеешь сказать «да». Ты умеешь не ответить. Я заметил, что для меня больше энергии – это смолчать, не ответить, дать Богу двигаться. Вот это у меня больше энергии. Потому что я сижу внутри, знаете, оно где качает и качает. Надо ответить. Бог говорит, не касайся. Это не твое служение, это не твои атаки, это не твои... Ты ничего здесь не получал. Он говорит, это все стрелы против меня. Говорит, я с этим разберусь. То, что там твое имя зацеплено, не переживай. Был бы другой помазанник вместо тебя, его бы цепляли. Поэтому я абсолютно... Некоторые говорят, как ты можешь не злиться на этих людей? Да потому что они не знают меня. Они атакуют не меня. Они атакуют позицию, они атакуют голос, они атакуют атмосферу. А это все не я. Я просто Андрей, который сидит сейчас в офисе и не может выехать на улицу из-за снега. Вот и все, вот тебе Андрей. Но когда начинается движение Бога, там начинается движение Бога. Итак, а когда власть, влияние, авторитет находится у правильного человека, Бог может достичь великих вещей через эту личность. Хорошо, дорогие, вот примерно вот так. Три двери, три позиции человека. Быстренько пробежимся по их, и я буду заканчивать. Первая позиция – это когда человек бездействует. Когда он помазанник, он призван. Но он знаете, он, как вам сказать, он трус. Он духовный трус. Он боится сказать. Он боится потерять. Он все пытается сделать, чтобы не потерять, ублажить, все сделать. Вторая позиция – это наоборот. Человек слишком резкий, слишком броский, хватает все, берет все, создает свое движение, создает свою гравитацию, свою орбиту, пытается в нее затянуть, пишет всем, отвечает всем, молится за всех. И в процессе что? Происходит нереальный крах, потому что тащить такое человек физически не способен. То есть вот это, включается вот эта машина, начинаются эксклюзивные права. Только у нас, только мы, только к нам, только вот тут. И ты понимаешь, тут что-то не то, попахивает сектой. Почему? Потому что у Бога много голосов, у Бога правильные учителя расставлены везде. Я не единственный учитель, тот не единственный апостол, та не единственная молитвенница. У Бога массы голосов, и он точно на одном человеке свое царство не строит. Окей? Я просто один из голосов, который тебе нужен в определенный период твоего времени. А дальше Бог будет двигаться через других помазанников в твоей жизни. Добро пожаловать в царство Бога. Так работает тело. Эти люди, все эксклюзивно, ко мне. Вот ко мне зашел, и я как буфет буду вести тебя. Эти люди подсаживают тебя на себя, и потом они еще делают тебя виноватым, когда ты что-то сделал не то. Ты почувствовал, как будто сблудил с другим помазанником, в кавычках, да? Как будто отошел, и а где ты был? Ну, ты понимаешь, меня. И ты чувствуешь себя, как будто как духовный блудник. Где-то, знаете, в другую церковь сходил, уже такой залет какой-то был. Будь свободной личностью. Никто не имеет права на твою жизнь, только Иисус Христос. Okay? И последний момент, как мы говорим, это момент правильного сочетания и дозревания. Это третья дверь, третья личность, где все сочетается, где ты умеешь правильно говорить, где ты не боишься потерять людей, которых, может быть, и нужно потерять на данный момент. И ты делаешь только то, что Бог сказал тебе. Поэтому, дорогие, благословения вам. Не бойтесь, входите в ваше призвание, делайте то, для чего вы призваны. Благословения вам. Увидимся. Надеюсь, в следующее воскресенье у нас должен снежок сойти. С Богом. Пока.